Заранее благодарен вам за сотрудничество».
«Ай, новые люди! Я-то сотрудничаю! Я каждую неделю отсылаю списки, даже делаю для ваших людей снимки сделанных вещей. И после этого все, о чем я прошу, один-единственный сыщик, чтобы расследовать мое ограбление. А вместо этого приходит человек, который говорит, что его интересует убийство. Я жду с 5 утра».
«Где ваш телефон? Я кого-нибудь сюда пришлю». Обина снял трубку телефона, висящего на стене позади одной из поврежденных витрин, и протянул гостю. Босх назвал ему номер, который нужно набрать. Босх разговаривал с дежурным детективом в Паркер-центре, а тем временем владелец ломбарда искал ссылку на данную квитанцию в журнале учета. Дежурный детектив, женщина, которой Босх знал, что она за всю свою карьеру полицейского в отделе убийств не участвовала в выезде на место преступления, спросила, как у него дела, затем сказала, что сообщила об ограблении ломбарда в местный участок, хотя и знает, что там сегодня не будет детективов. Местным участком было центральное отделение. Тем не менее, Босх прошел за прилавок и набрал номер местного детективного отдела. Никто не ответил. Пока телефон продолжал давать долгие гудки, Босх стал имитировать разговор.
«Алло, это Гарри Босх, голливудское отделение. Я хотел узнать, в каком состоянии дело со взломом ломбарда «Счастливый заклад» на Бродвее. Да, он здесь. Вы знаете? Когда? Ага, ага. Верно. Обина. О-би-н-н-а».
Он оглянулся. Обина кивнул, подтверждая орфографию.
«Да, он здесь ждет».
«Верно. Я ему передам, спасибо». Он повесил трубку. Обина смотрел на него, выгнув дугой кустистые брови.
«У меня сегодня выдался трудный день, мистер Обина», — проговорил Босх. «Детективов сейчас нет на месте, но они придут. Думаю, ждать уже недолго. Я сообщил дежурному офицеру ваше имя и попросил отправить их сюда как можно скорее. Ну а теперь могу я увидеть браслет?»
«Нет».
Босх извлек сигарету из пачки, которую вытащил из кармана пиджака. Он знал, что сейчас услышит, еще прежде чем Обина, широко обведя рукой, указал на одну из разбитых демонстрационных витрин.
«Ваш браслет? Его украли!» — сказал ростовщик. «Я проверил по своим записям, я держал его вот здесь, в витрине, потому что это была тонкая, изящная вещь, очень ценная для меня. Теперь она пропала. Мы с вами оба жертвы этого ограбления, не так ли?»
Обина усмехнулся, явно счастливой возможностью разделить с кем-то свои несчастья. Босх посмотрел на поблескивающие острые осколки стекла на дне витрины, потом кивнул и сказал.
«Так. Вы опоздали на один день, детектив. Какая досада!»
«Вы сказали, что только эти две витрины пострадали».
«Да, грабительский налет, раз-два и готово».
«Какое время это произошло?»
«Мне позвонили из полиции в 4:30 утра. Это время, когда сработал сигнал тревоги. Я сразу же приехал. Сигнал тревоги сработал, когда разбивали стекла. Приехавший патруль никого не обнаружил. Патрульные оставались здесь до моего прихода. Потом я стал ждать сыщиков, которые так и не явились. Я не могу привести в порядок свои витрины, пока они не прибудут на место преступления, чтобы все расследовать».
Босх размышлял о факторе времени. Тело привезли на плотину и выгрузили где-то незадолго до анонимного звонка в службу спасения, который поступил в 4 утра. Ломбард грабанули примерно в то же время. Браслет, заложенный человеком, которого убили, был украден. «Совпадений не бывает», — сказал он себе.
«Вы что-то сказали насчет фотографий? Списки и фотографии из данных в ломбард вещей?» «Да, по распоряжению управления полиции Лос-Анджелеса. Это верно. Я передаю списки всего, что принимаю в залог, детективам, которые занимаются ломбардами. Таков порядок. Я всегда сотрудничаю с властями».
Обина кивнул и хмуро уставился в разбитую витрину.
«Так что там насчет фотографий?» — снова спросил Босх.
«Да, фотографии. Эти детективы, они попросили меня делать фотографии моих лучших поступлений. Сказали, это помогает отслеживать краденое. Закон этого не требует, но я полностью сотрудничаю. Я купил фотокамеру Polaroid. и я храню эти снимки на тот случай, если им захочется прийти и взглянуть. Но никто, конечно, не приходит. Все это чепуха на постном масле».
«У вас есть фотографии этого браслета?» Брови опять изогнулись. Обина начал впервые всерьез переваривать эту мысль.
«Думаю, да»,
— ответил он, и в следующую секунду скрылся за черной занавеской, прикрывавшей дверной проем за прилавком. Через некоторое время он вышел с коробкой из-под обуви, полной полироидных снимков с прикрепленными к ним полосками желтой копирки. Старик принялся хрустя перебирать фотографии. Время от времени он вытаскивал какую-нибудь из них, вскидывал брови, а затем возвращал на место. Наконец он нашел то, что искал.
«Вот, вот она!»
Босх взял фотографию и принялся рассматривать.
«Старинное золото с резным нефритом. Очень тонкая работа», — сказал Обина. «Я помню этот браслет. Первоклассное изделие, высокий стиль. Неудивительно, что этот подлец, который вломился, украл его. Изготовлен в 30-х годах в Мексике. Я дал за него тому человеку $800. Я не часто плачу такую цену за ювелирное изделие. Помню, был случай, пришел очень важный человек, принес кольцо. В 1983 году. Очень красивое. Я дал ему $1000. Он так за ним и не вернулся».
Он вытянул левую руку, чтобы продемонстрировать огромное золотое кольцо, которое на его маленьком пальце выглядело даже крупнее. «А человек, который заложил браслет, его вы также хорошо помните?» Обина выглядел озадаченным. Босху подумалось, что наблюдать за его бровями все равно, как за двумя набрасывающимися друг на другу гусеницами. Он вытащил из кармана один из полироидных портретов Медоуза и протянул ростовщику. Тот некоторое время внимательно изучал его.
«Этот человек мертв», — вымолвил он наконец. Гусеницы подрагивали точно от страха. «Этот человек выглядит мертвым». «Чтобы определить это, мне не нужна ваша помощь», — сказал Босх. «Я хочу узнать, он ли заложил этот браслет».
Обина отдал фотографию обратно.
«Пожалуй, да», — произнес он.
«Он еще когда-нибудь приходил сюда, чтобы что-то заложить до или после браслета?»
«Нет, думаю, я бы его запомнил. Пожалуй, нет».
«Мне необходимо это забрать», — сказал Босх, поднимая вверх фотоснимок браслета. «Если он вам понадобится, позвоните мне». И детектив положил на кассовый аппарат свою визитную карточку. Карточка была из дешевых. Имя и телефон на ней были написаны от руки, вдоль отпечатанных типографским способом линий. Шагая к входной двери, под вереницей банджо, Босх взглянул на свои часы. Потом обернулся к Обине, который продолжал рыться в коробке с полироидными снимками.
«Мистер Обина, дежурный офицер, он просил меня передать вам, что если детективы не явятся сюда через полчаса, то вам следует идти домой, а они приедут завтра утром».
Обина молча посмотрел на него. Гусеницы на его лице бросились друг на друга и сцепились. Босх завел глаза к потолку и увидел свое отражение в блестящем медном колене, висевшего над головой саксофона. Потом повернулся и вышел на улицу, чтобы отправиться в коммуникационный центр за магнитофонной записью. Дежурный сержант в коммуникационном центре, расположившемся под помещением городского управления, позволил Босху переписать запись телефонного звонка в службу спасения с одного из больших катушечных магнитофонов, которые непрестанно вращались, фиксируя все вопли, плачи и призывы о помощи большого города. Голос оператора, принимавшего сегодня утром звонки по чрезвычайным ситуациям, был женским и принадлежал явно чернокожей женщине. Звонивший же, судя по голосу, был напротив белым мужчиной, притом совсем юным.
«Служба 911, что у вас произошло?» «Чем могу вам помочь? Что вы хотите сообщить?»
«Да, я хочу сообщить, что у вас в трубе мертвец».
«Вы сообщаете о трупе?»
«Ага, верно».
«Что вы подразумеваете, говоря в трубе?»
«В трубе, у дамбы».
«У какой дамбы?»
«Ну, вы знаете, откуда идет вода из резервуара и все такое. Где надпись «Голливуд»?»
«Это Малхолланд Демсер? Над Голливудом?»
«Ага, это. «Все правильно, Малхолланд, я позабыл название. Где находится тело?» «Там есть большая старая труба. Но знаете, в которых еще люди спят. Так вот, жмурик в этой трубе, он там. Вы знаете этого человека?»
«Нет, что вы, совсем не знаю».
«Он спит?»
«Да нет же, черт!»